Глава 6. Зверь сходит с неба. Дневной свет кончился, остались одни звезды. Когда выяснился источник призрачных звуков, и Персиваль наконец затих, Ральф и Саймон неловко подняли его и поволокли к шалашу. Хрюша не отставал от них ни на шаг, несмотря на отважные речи, и трое старших разом нырнули в соседний шалаш. Шумно шурша шершавой листвой, долго смотрели на черный в звездную искорку выход к лагуне. В других шалашах то и дело вскрикивали малыши, раз даже кто-то большой заговорил в темноте. Потом и они уснули. Лунный серп всплыл над горизонтом, такой маленький, что даже вися над самой водой, почти не бросал в нее дорожки. Но вот в небе зажглись иные огни. Они метались, мигали, гасли, а до земли отзвуки боя в 10-мильной высоте не доходили и слабеньким треском. Но взрослые все же послали детям сигнал, хотя те уже спали и его не заметили. Вспышка раскроила небо огненной спиралью и тотчас снова стемнело и вызвездило. В звездной тьме над островом Кляксой проступила фигурка. Она полетела вниз, бессильно мотаясь под парашютом. Переменные ветры разных высот, как хотели, болтали, трепали и швыряли фигурку. Потом в 3 милях от земли ровный ветер проволок ее по нисходящей кривой по всему небу и перетащил через риф и лагуну к горе. Фигурка повалилась, уткнулась в синие цветы на склоне. Но и сюда задувал ветер. Парашют захлопал, застучал, вздулся, и тело скользнуло вверх по горе, бесчувственно загребая ногами. Ярд за ярдом, рывок за рывком, ветер тащил его по синим цветам, по камням и скалам и, наконец, швырнул на вершину среди розовых глыб. Тут порывом ветра спутало и зацепило стропы, и тело, укрепленное их сплетением, села, уткнувшись шлемом в колени. Ветер налетал, стропы натягивались иногда так, что грудь выпрямлялась, вскидывалась голова, и тень будто всматривалась за скалы. И как только ветер стихал, слабели стропы, и тень снова роняла голову между колен. Ночь сияла, по небу брели звезды, тень сидела на горе и кланялась, и выпрямлялась, и кланялась. В предрассветной тьме склон недалеко от вершины огласился шумами. Двое мальчиков выкатились из вороха сухой листвы, две смутные тени переговаривались заспанными голосами. Это были близнецы, дежурившие у костра. Теоретически им полагалось спать по очереди, но они не умели ничего делать врозь. А раз бодрствовать всю ночь было немыслимо, оба улеглись спать. И теперь, привычно ступая, позевывая и протирая глаза, оба двигались к оставшемуся от сигнального костра пеплу. Подойдя, они сразу перестали зевать, и один бросился за листвой и хворостом, другой опустился на корточки. Погас вроде. Он покопался в золе подоспевшими веточками, хотя нет. Он припал губами к самому пеплу и легонько подул, и во тьме обозначилось его лицо, подсвеченное снизу красным. На секунду он перестал дуть. «Сэм, нам надо гнилушку!» Эрик снова стал дуть, пока в золе не зажглось пятнышко. Сэм сунул в жар гнилушку, потом ветку. Жар раздулся, ветка занялась. Сэм подложил еще веток. «Много не клади», — сказал Эрик. «Ты погоди подбрасывать». «Давай погреемся. Тогда надо еще дров натаскать». «Холодно». «Ага». «И вообще...» «Темно, да уж». Эрик, не вставая с корточек, смотрел, как Сэм складывает костер. Он поставил сухие прутья шалашиком, и вот заполыхал защищенный от ветра огонь. «Еще бы чуть-чуть, и... ух, он бы...» «Раскипятился». «Ага». Несколько секунд близнецы молча смотрели в костер. Потом Эрик хмыкнул. «А он жутко тогда кипел, да?» «Тогда, из-за костра и свиньи. Хорошо еще Джеку попало, не нам».
«Ага, а помнишь в школе вспыха-психа?»
«Вы доведете меня до безумия, юноша!»
Близнецы закатились в своем неразличимом хохоте, но вспомнили тьму и кое-что другое, осеклись и стали беспокойно озираться, а потом снова уставились в принявшееся уже за шалашик пламя. Эрик разглядывал мечущихся букашек, лихорадочно и безнадежно пытавшихся выбраться из огня, и вспомнил тот первый костер там, на круче, где теперь было черным-черно. Вспоминать про это ему не хотелось, и он перевел глаза к вершине. Жар приятно бил в лицо. Сэм развлекался тем, что, подбрасывая ветки, наклонялся к самому костру. Эрик держал ладошки над костром как раз на таком расстоянии, что еще чуть-чуть ближе и обожжешься. Его праздный взгляд блуждал поверх огня и наделял сведенные тьмой к плоским теням ночные глыбы их дневной объемностью. Вон там та большая скала и три камня, и еще расщепленная скала, а дальше щель, а там Сэм. А? Нет, ничего. Пламя пожирало ветки, корчилась и отваливалась кора, трещало дерево. Шалашик рухнул, разметав над вершиной широкий круг света. «Сэм! А? Сэм! Сэм!» Сэм раздраженно глядел на Эрика. Застывший, уставленный взгляд Эрика ужаснул Сэма, потому что Эрик смотрел на что-то у него за спиной. Сэм перебрался к нему, сел на корточки рядом, тоже посмотрел. Оба вцепились друг в дружку и замерли. Четыре немигающих глаза, два разинутых рта. Далеко внизу лес охнул и загремел. На головах у них забились волосы, пламя подсеклось и сломалось. В 15 ярдах от них хлопала вздутая ткань. Ни один не вскрикнул, только крепче вцепились друг в дружку, и у них отвисли челюсти. Так сидели они 10 секунд, пока огонь окатывал вершину искрами, дымом и прерывистым хлещущим светом. Потом сразу оба, будто в нераздельном ужасе, они перебрались через скалы и бросились на утек. Ральфу снился сон. Он уснул, наконец, бог знает, сколько времени, шумно проворочившись в сухих листьях. Даже стоны и выкрики из других шалашей не достигали его, потому что он был далеко, он был там, где раньше, и он кормил сахаром пони через садовый забор. А потом кто-то затряс его за плечо и сказал, что пора пить чай. «Ральф, проснись!» Листья загремели, как море. «Ральф, проснись!» «А? Что? Мы видели зверя совсем близко!»
«Кто тут? Близнецы?
Мы видели зверя!»
«Тихо!
Хрюша!» Листья все гремели. Хрюша наткнулся на него, потому что он уже кинулся навстречу засматривающим в шалаш потускневшим звездам, но его не пустили близнецы.
«Не ходи! Там ужас! Хрюша, где наши копья? Ой, слышите?»
«Тогда тихо. Ложитесь». Они лежали и, не веря, а потом, ужасаясь, слушали шепот близнецов, то и дело перемежавшей оторопелые паузы. Тьма полнилась неизвестным и грозным когтями, клыками. Рассвет томительно долго стирал с неба звезды, и, наконец, в шалаш поползло унылое серое утро. Они зашевелились, хотя у входа стерег неотступный страх. Путанная тьма уже расслаивалась надаль и близь, и затеплели подсветкой облачка в вышине. Одинокая морская птица взвелась с хриплым криком, эхо перехватило его, и что-то засвистело в лесу. Лоскуты облаков у горизонта пропитались розовостью, и снова стали зелеными верхушки пальм. Ральф встал на колени у входа и осторожно выглянул из шалаша. «Эрик, Сэм, зовите всех на собрание, только тихо, живей!» Близнецы, дрожа и прижимаясь друг к дружке, ползком одолели расстояние до следующего шалаша и там выложили страшную новость. Ральф заставил себя встать и пошел к площадке, достоинства ради, держась очень прямо, хоть по спине у него бегали мурашки. Хрюша и Саймон шли следом, сзади пробирались остальные. Ральф взял рог с отполированного ствола и поднес к губам, но раздумал и не подул, а вместо этого только поднял раковину и показал всем. И все поняли. Лучи, пучком расходившиеся над горизонтом, теперь пластались уже вокруг на уровне глаз. Ральф глянул на взбухающую золотую дольку, которая озаряла их справа и будто подбадривала. Кружок мальчиков перед ним ощетинился копьями. Он передал рог Эрику, потому что тот сидел ближе Сэма. «Мы видели зверя своими глазами, нет, не во сне». Сэм его перебил. Рок служил обоим близнецам сразу, так повелось ввиду их совершенной нерасторжимости. На нем шерсть, и сзади у него что-то вроде крылья, и он шевелился. «Ой, жуть! Он что ли сел? Костер горел вовсю. Мы его как раз разожгли, веток подложили. У него глаза, зубы, когти. Мы как побежим прямо по скалам, натыкаемся, а он за нами. Я видел, он за деревьями прятался. Чуть меня не сцапал». Ральф с испугом показал на лицо Эрика, в кровь исполосованное ветками. «Как это ты?» Эрик пощупал лицо, весь покорябался. «И кровь?» Мальчики, сидевшие рядом с Эриком, в ужасе отпрянули. Джонни, еще не переставший зевать, вдруг разразился слезами, и Билл хлопал его по спине, пока он не затих. Яркое утро было полно угроз, и кружок мальчиков стал меняться. Взгляды уже не устремлялись к центру, все озирались по сторонам из-за своих деревянных копий, как из-за ограды. Джек заставил их вспомнить, что они не в засаде, а на собрании. «Вот это будет охота! Кто со мной?» Ральф заерзал на месте. «Копья у нас, деревянные палки, не болтай!» Джек ухмыльнулся. «Ага, боишься?» «Да, а что? Ты, что ли, не боишься?» И в отчаянной, обреченной надежде он повернулся к близнецам. «Вы же нам головы не морочите, а?» Протест был такой пламенный, что в его искренности никто бы не мог усомниться. Рок взял Хрюша. «А может, нам тут остаться? Глядишь, зверь к нам и не сунется». Если б не ощущение, что за ними кто-то следит, Ральф бы на него накричал. «Тут остаться? В угол забиться и вечно дрожать? А что мы есть будем? И как же костер?» «Давайте двигаться», — дернулся Джек. «Мы только зря время теряем». «Нет, погоди. Как нам с малышами быть?» «А, да ну их! Кто-то должен за ними присматривать». «Пока что они без нас обходились». «Пока что можно было, а сейчас нельзя. За ними присмотрит Хрюша». «Вот именно. Трясись над своим драгоценным Хрюшей, пусть тут отсиживается». «Сам подумай, ну что Хрюша может с одним глазом?» Остальные с любопытством переводили взгляды с Ральфа на Джека. «И вот еще что. Обычная охота тут не годится. Зверь же не оставляет следов. Оставлял бы, ты бы увидел. Скорее всего, он с дерева на дерево перемахивает, вроде этих. Ну как их?» Вокруг закивали. «Так что тут еще подумать надо». Хрюша снял покалеченные очки и принялся протирать уцелевшее стеклышко. «Ральф, а мы-то как же?» «Рок не у тебя. На, держи». «Так я вот чего, мы-то как же? Вдруг зверь придет, когда вас не будет? Я плохо вижу. Если я напугаюсь...» Джек перебил презрительно. «Но ты-то вечно пугайся!» «У меня рок!» «Рок, рок!» — заорал Джек. «При чем тут это? Сами уже знаем, кого надо слушать. Много ли умного Саймон или Билл или Уолтер скажут? Кое-кому пора бы заткнуться и сообразить, что не им решать. Это было уже слишком. Кровь прилила к щекам Ральфа. Рок не у тебя. Сядь. Лицо у Джека побелело, веснушки выступили четкими коричневыми крапинками. Он облизнул губы и не сел. И это уж дело охотников. Все смотрели на них во все глаза. Хрюша от греха подальше сунул рог на колени к Ральфу и сел. Нависала гнетущая тишина. Хрюша затаил дыхание. «Нет, это дело не только охотников», — выговорил наконец Ральф. «Зверя же так не выследишь. И неужели ты не хочешь, чтобы нас спасли?» Он повернулся к собранию. «Хотите вы или нет, чтобы нас спасли?» И опять посмотрел на Джека. «Я уже говорил, главное — костер. А сейчас он, конечно, погас». И опять его взяла злость. Она выручила его, подхлестнула, придала духу, он перешел в атаку. «Соображаете вы все или нет? Надо же костер зажечь! Об этом ты не подумал, да, Джек? Или, может, никто и не хочет, чтобы нас спасли?» «Ну нет, чтоб спасли, кто же не хочет? Тут уж все ясно». И перевес снова одним махом был на стороне Ральфа. Хрюша выдохнул со свистом, снова глотнул воздуха, задохнулся. Он привалился к бревну, разевая рот, и к его губам подбирались синие тени. На него не обращали внимания. «Ну-ка вспомни, Джек, может, есть на острове место, где ты еще не был?» Джек нехотя ответил. «Если только... А, ну да, помнишь, в самом хвосте, где скалы навалены? Я подходил совсем близко, там такой перешеек, и другого подступа нет. Может, там он и живет?» Все сразу загалдели. «Тихо! Ну ладно, пойдем туда. Если там зверя не окажется, заберемся на гору, посмотрим оттуда и костер разведем. Пошли! Сперва надо поесть, потом пойдем». Ральф помолчал. «Копья, наверное, все же захватим». Они поели, и Ральф повел старших вдоль берега. Хрюшу так и оставили валяться на площадке. День, как и все эти дни, обещал солнечную баню под синим куполом. Его еще не поволокло зыбящейся дымкой, и потому берег убегал плавной дугой очень далеко, пока не сливался в одно с лесом. Ральф выбрал тропку вдоль пальмовой террасы, не решаясь спускаться на раскаленный песок. Он предоставил Джеку идти впереди, и тот выступал с комическими предосторожностями, хотя они бы заметили врага уже с 20 ярдов. А сам Ральф, радуясь тому, что на время избавился от ответственности, замыкал шествие. Саймон шел впереди Ральфа, и его одолевали сомнения. Страшный зверь с когтями сидит на вершине горы и не оставляет следов, а за близнецами не мог угнаться. Сколько бы Саймон ни думал про этого зверя, его воображению явственно рисовался человек, героический и больной. Он вздохнул. Другие спокойно встают и говорят перед собранием, и видно, что их не мучит стыд за себя, что у них не сжимается все внутри. Говорят, что придет в голову, будто обращаются к одному кому-то. Он ступил в сторону и обернулся. Ральф шагал, неся копье на плече. Саймон замедлил шаг и робко пошел рядом с Ральфом, заглядывая ему в лицо снизу вверх из-за темной гривы, застилавшей ему теперь глаза. Ральф глянул на него искоса, заставил себя улыбнуться, будто он и не помнит, какого Саймон свалял дурака накануне, и снова устремил куда-то пустой взгляд. Саймон обрадовался, что его признали, и тотчас забыл о себе. Когда он наткнулся на дерево, Ральф нахмурился и отвернулся, а Роберт хмыкнул. Саймон прянул в сторону, белое пятно у него на лбу побагровело и стало сочиться. Ральф оставил Саймона и вернулся к своим собственным мукам. Скоро они подойдут к замку. Этого не миновать, и главному придется пойти впереди. Джек затрусил назад. Уже скоро. Ладно, подойдем как можно ближе. Он пошел за Джеком пологим подъемом в сторону замка. Слева была непроглядная гуща деревьев и лиан.
Может, и там что-то, а?
Было бы заметно. Нет, тут никто не входил и не выходил. Ну а в замке? Посмотрим. Ральф раздвинул заслон травы и выглянул. Впереди было всего несколько каменистых ярдов, а дальше два берега сходились, и тут бы острову, казалось, и кончится острым мысом. Но вместо этого узкая каменная коса в несколько ярдов шириной и ярдов 15 длиной, продолжая остров, уходила в море. Она утыкалась в один из тех розовых квадратов, которые составляли фундамент острова. Эта стена замка, отвесная скала футов в 100 высотой, и была тем розовым бастионом, который они видели тогда сверху. Она вся была в трещинах, и сверху завалено грозившими обрушиться камнями. За Ральфом в высокой траве затаились охотники. Ральф посмотрел на Джека. «Ты охотник?» Джек багрово покраснел. «Знаю. Ну, я пошел». И тогда что-то очень изглубока заставило Ральфа вымолвить: «Я главный. Я сам пойду. И не спорь». Он повернулся к остальным. «А вы спрячьтесь и ждите меня». Голос не слушался Ральфа. Вот-вот совсем замрет или сорвется на крик. Он посмотрел на Джека. «Значит, ты думаешь...» Джек пробормотал. «Я все обшарил. Наверное, тут». «Понятно». Саймон промямлил неловко. «Я не верю в зверя этого». Учтиво, как обсуждают погоду, Ральф согласился. «В общем-то, конечно». Рот у него сжался, губы побелели. Очень медленно он откинул волосы со лба. «Ну ладно, пока». Он принудил свои непослушные ноги вынести его на перешеек. Кругом разверзались бездны полого воздуха. «И некуда спрятаться». И надо вдобавок идти вперед. Он помедлил на узком перешейке и глянул вниз. Скоро, если считать на столетие, вода превратит этот замок в отдельный остров. Справа лагуна, ее качает открытое море, а слева... Ральф поежился. Лагуна защищала их от океана. Пока почему-то один только Джек подходил к самой воде с другой стороны. И вот теперь он сам заглянул, наконец, в пучину суши, и пучина дышала. Она была как живая. Воды медленно опадали между скалами и открывали розовые гранитные плиты и странные наросты кораллов и полипы и водоросли. Ниже, ниже, ниже падали воды и всхлипывали, как ветер в листве. Вот показалась плоская скала, гладкая, как стол, и воды, засасываясь под нее, открылись с четырех сторон, одетые водорослями, грани утеса. А потом спящий левиафан вздохнул, и вода поднялась, заструилась водорослями и вскипела над розовостью столешницы. Здесь волны не ходили, они не шли никуда, просто вскидывались и обрывались, вскидывались и обрывались. Ральф поднял глаза на красную скалу. За ним следили из высокой травы, смотрели, ждали. Он заметил, что ладони ему холодит застывающий пот, и с изумлением сообразил, что не рассчитывал, в общем-то, повстречаться со зверем, и не знает, что ему делать, если зверь окажется тут. Можно было бы и забраться прямо на скалу, да только не стоило. Вдоль квадратной стены плинтусом шел уступ, так что можно пробраться справа над лагуной и завернуть за угол. Идти оказалось нетрудно, и скоро он увидел бастион с тыла. Ничего нового, все то же. Нагромождение розовых глыб, покрытых гуано, как сахарной корочкой, и крутой подъем к камням, сверху наваленным на бастион. Он обернулся на стук. Джек карабкался по уступу.
«Не мог же я тебя бросить?»
Ральф молчал. Он пробрался по скалам, осмотрел пещерку, не обнаружил там ничего зловещего, всего несколько тухлых яиц, и сел, озираясь по сторонам и постукивая кончиком копья по камню. Джек захлебывался от восторга. Вот где крепость устроить! Их фонтаном обдали брызги. Тут пресной воды нет. А это что? В самом деле, на скале повыше было какое-то зеленоватое пятнышко. Они взобрались туда и попробовали сочившуюся воду. Можно кокосовую скорлупу подставлять, чтоб все время полное. Нет уж, спасибо, поганое место. Бок о бок они одолели последний подъем, где сооружение сужалось и венчалось последним разбитым камнем. Джек ткнул в него кулаком, и он скрипнул чуть-чуть. Помнишь? Оба подумали о дурной полосе в промежутке. Джек выпалил горячей скороговоркой: «Подсунуть сюда пальму, и если враг подойдет, смотри». В сотни футов под ними шла узенькая дамба и каменистая земля, и трава в точечках голов. Дальше был лес. «Навалиться!» — и захлебывался Джек. «И раз!» — он отвел назад руку, замахнулся. Ральф смотрел на гору. «Ты чего?» Ральф отвел взгляд от горы. «А что?» «Ты так смотришь, я прям не знаю». «Сигнала нет. Нас с моря не видно. Ты просто чокнулся с этим сигналом». Кругом бежала тугая синяя черта горизонта, надломленная только горой. «Но больше нам надеяться не на что». Он прислонил копье к шаткому камню и обеими горстями смахнул со лба волосы. «Пошли назад, на гору взберемся. Они же там зверя видели». «Нет там сейчас зверя никакого». «Но что же нам делать?» А те, кто засел в траве, увидели невредимых Джека и Ральфа и выскочили из засады на солнце. Увлекшись разведкой, про зверя в попыхах позабыли. Высыпали на перешеек и стали карабкаться. Ральф стоял, облокотясь на красный камень, огромный, как мельничное колесо, расколотый и опасно нависший над обрывом. Он уныло смотрел на гору и молотил сжатым кулаком по красной стене, стиснул зубы, и жадная тоска смотрела из глаз, занавешенных челкой. Дым. Он пососал свой разбитый кулак. «Джек, пошли». Но Джека рядом уже не было. Со страшным шумом, которого он и не заметил, мальчики раскачивали каменную глыбу. Когда он туда посмотрел, глыба хрустнула и рухнула в воду, и оттуда, чуть не до верха стены, взметнулся гремучий сверкающий столб. «Хватит вам! Хватит!» Его голос заставил их смолкнуть. «Дым!» Что-то странное стряслось у него с головой. Что-то металось крылом летучей мыши и застило мысли. «Дым!» Сразу вернулись мысли, а с ними и ярость. «Нам дым нужен! А вы тут время теряете, камни толкаете!» Роджер крикнул: «Времени-то у нас хватает!» Ральф тряхнул головой: «Надо идти на гору». Все загалдели. Одни хотели скорее в бухту, другим хотелось еще покачать камни. Солнце палило, и опасность растаяла вместе с тьмой. «Джек, зверь может быть на другой стороне. Веди нас, ты там уже был». «Можно по берегу пройти, там фруктов много». К Ральфу сунулся Билл. «Может, еще немножечко тут побудем?»
«Ага. Сделаем крепость».
«Здесь нет еды», — сказал Ральф. «И укрытий нет, и пресной воды мало».
«Зато крепость была бы высший класс. Можно камни сваливать, прямо на перешеек». «Сказано вам, пошли!» — бешено выкрикнул Ральф. «Надо все проверить. Идем!»
«Ой, давайте лучше тут останемся. Хочу в шалаш. Я устал».
«Нет».
Ральф содрал кожу на пальцах, но не чувствовал боли.
«Я главный. Надо все выяснить точно. Гору видите? Сигнала там нет. А вдруг корабль? Да вы все чокнулись, что ли?»
Мальчики ропща затихали. Джек первый пошел вниз, потом по перешейку.